Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение вступительной части первого послания к Фессалоникийцам. В этом вступительном отрывке апостол Павел приветствует фессалоникийских братьев, а также возносит хвалу Богу за их замечательную церковь. Он благодарит Бога за те особенные качества, которые отличали эту общину. При этом апостол сводит воедино такие понятия, как вера, любовь и надежда. Три главных элемента христианской жизни, которые являли собой портрет церкви в Фессалониках. Апостол называет их делом веры, трудом любви и терпением упования. Дело веры взирает в прошлое, на крест Иисуса Христа, производя добрые дела в жизни человека. Труд любви является тем основанием, которое побуждает Божье дитя служить Христу. И, наконец, терпение и упование взирает в будущее, на грядущий приход Спасителя. Итак, давайте прочтем стихи со 2 по 4. «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение и упование на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим, зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья». В 4 стихе апостол Павел произносит еще одну великую истину, и мы вновь встречаем уже хорошо знакомое нам слово «избрание». Для некоторых верующих одно только упоминание таких терминов, как «избрание» или «предопределение», граничит с ересью. Хотя на самом деле это библейские понятия, несущие в себе важные доктринальные концепции, который нам очень важно увидеть и понять. Мы с вами уже обсуждали концепцию избрания, занимаясь изучением послания к Ефесянам. В 1 главе послания к Ефесянам, 4 стихе, есть такие строки. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Бог избрал верующих в Иисуса Христа еще до создания мира, в вечности. Это означает, что вовсе не мы с вами сделали выбор. Это Он избрал нас, но не потому, что мы были такими уж замечательными людьми, и не потому, что наши дела были сколько-нибудь достойными. Нет, Он избрал нас, чтобы дать нам возможность сделать что-то достойное. Весь этот выбор определяется мудростью и благостью нашего Бога. Этот стих из послания к Ефесянам, упоминающий Божье избрание, как бы возвращает нас в тот момент вечности, когда фактически и совершилось наше спасение. И мы понимаем, что это спасение целиком и полностью зависело от Бога, а также совершалось им самим, а вовсе не нами, как думают некоторые. Мы с вами никогда не были совершителями или инициаторами нашего спасения. Бог сделал все это за нас. Создавая свою церковь, Бог сделал для нас три вещи. Во-первых, Он избрал нас. И, как вы уже поняли, для некоторых это достаточно неприятная истина. Во-первых, Отец предопределил нас стать Его сынами. И, в-третьих, Отец принял нас в Своем возлюбленном Сыне. А сделал Он все это для достижения определенной цели, а именно, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Бог избрал нас, дабы освятить нас. Он спасает нас и освящает нас, чтобы мы могли быть святы. В этом состоит та сторона Божьего замысла, которая касается внутренней жизни верующего. Святость жизни является обязательным требованием Божьего избрания. Поэтому никто не может сказать, что раз человек является избранным, то он вправе поступать так, как ему заблагорассудится. Апостол Павел подробно рассматривает подобные доводы и сам же отвечает на них в начале 6 главы послания к римлянам, где он пишет: «Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем?» Я уже неоднократно повторял вам, что человек движется к погибели не потому, что он не был избран. Никогда факт Божьего избрания не подчинял себе свободную волю человека. Погибший человек сам делает свой выбор. Этот человек движется к погибели только из-за того, что он грешник и сам выбирает свой путь в жизни. То есть никогда факт Божьего избрания не подчинял себе свободную волю человека. Погибший человек сам определяет свой путь. Блаженный Августин объяснял это следующим образом: «Если бы в свободной воле Бога не было благодати, то как бы он мог спасти этот мир? Однако, если бы человек был лишен свободы воли, как же этот мир мог быть судим?» Господь протягивает нам свое приглашение. Всякий, кто пожелает, может принять это приглашение. И не нужно заблуждаться, думая, что к вам это не относится. Бог возлюбил весь мир, и всякий, верующий в Него, не погибнет. Слово «всякий» относится к каждому из нас. Вы легко можете заменить его своим собственным именем. Но тот факт, что есть избранные, вовсе не означает, что мы знаем, кто они такие. Так что у нас нет права утверждать, что мы к числу избранных не относимся. Обо всем этом мы с вами подробно говорили в наших лекциях по посланию к Ефесянам. После этих передач к нам в студию пришло немало писем с реакцией наших слушателей. В некоторых письмах меня критиковали за то, что я недостаточно настойчиво пропагандировал концепцию избрания. Другие слушатели, наоборот, утверждали, что в обсуждении этой темы я зашел слишком далеко. И поскольку я получил столь разнополюсные реакции, я пришел к выводу, что моя позиция находится как раз посередине, а значит, именно она, по всей видимости, является наиболее правильной. В своем послании к фессалоникийцам апостол Павел, не колеблясь, затрагивает вопрос избрания. И он представляет этот вопрос с точки зрения Бога. К сожалению, нам невозможно увидеть все это глазами Бога, но есть несколько великих истин, в которых нам с вами необходимо обрести определенную ясность. Будучи в школе, я изучал планарную геометрию. Я помню, что мы пользовались несколькими аксиомами, доказать которые было просто невозможно. Например, у нас была аксиома, гласящая, что кратчайшее расстояние между двумя точками — это прямая. И мне никогда не приходилось оспаривать справедливость этого утверждения, хотя никто не доказывал его для меня. Иными словами, существуют некоторые вещи, которые мы принимаем как непреложные факты, без всяких доказательств. Одним из таких непреложных фактов является то, что справедливость отдельных истин доказать попросту невозможно. Точно так же и Павел не пытается оспорить концепцию избрания, равно как и доказать эту концепцию. Он просто говорит о ней как о факте. Еще одним непреложным фактом является то, что Бог сотворил эту вселенную. В данном случае даже не важно, как именно Он сделал это. Я совершенно не намерен говорить сейчас об описании этого процесса в книге «Бытие». Я просто хочу подчеркнуть тот факт, что в самом начале Бог сотворил все, что существует в нашем мире. Но вот что любопытно. Есть люди, которые с готовностью признают тот факт, что Бог действительно создал нашу Вселенную. Но они отказывают Ему в праве управлять этой Вселенной. Они отказывают Богу в праве диктовать или определять, в чем именно состоит предназначение нашего мира. Но я скажу вам, друзья мои, что мы живем во Вселенной, которая была сотворена Богом и существует ради Его славы. В Своей Нагорной проповеди Господь Иисус Христос сказал: «Тогда светит свет ваш пред людьми, дабы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Он не сказал, что наши дела должны прославлять нас самих. Нет, они должны прославлять Бога Отца. Я скажу вам, друзья христиане, что Бог — это Творец. И эта Вселенная существует для Его славы. Он Бог, и нет иного Бога, кроме Него. Он не нуждается ни в чьих советах. Он управляет этой вселенной в соответствии со своими собственными целями и для своей собственной славы. То есть мы с вами живем во вселенной, которая по своему устройству теократична. Иными словами, ее центром является Бог. Не человек и не земля, как думают некоторые, но Бог и Его Небесное Царство — это Божья Вселенная, и Он правит ею по-своему. Но необходимо заметить здесь одну деталь. Бог праведен, справедлив и свят. А потому все, что Он делает, правильно. Мы не всегда готовы соглашаться с этим, но могу сообщить вам нечто важное. Если вы считаете, что Бог не прав в том, что Он делает, то я вынужден сообщить вам важную новость. Вы не правы. Ошибается вовсе не Бог. Ошибаетесь вы. Именно вы должны изменить свои взгляды. Потому что, если вы не сделаете этого, вы пойдете наперекор всему мироустройству этой Вселенной. Эта Вселенная существует для Бога, для Его славы и для Его целей. Не происходит ничего, что не содействовало бы Его славе. Именно Он властвует и управляет этой вселенной сегодня. Учитывая все это, давайте задумаемся о том, что некогда мы тоже были рождены в этом мире. Причем Бог не спрашивал нас, хотим ли мы появиться на свет или нет. Нас тогда еще не было, когда Он мог задать нам данный вопрос. Именно Бог по Своей воле принял решение на этот счет. Именно Он ответственен за наше существование. Он не спрашивал меня, хочу я родиться мужчиной или женщиной. Он не спрашивал, в каком месяце или в каком году я хочу родиться. Он не предлагал мне выбрать себе родителей. Он не просил меня принять решение, хочу я появиться на свет в набожной или состоятельной семье, или в семье неверующих. Бог управляет этой вселенной так, как угодно Ему, потому что она принадлежит Ему. Мы с вами можем быть недовольны этим положением вещей, но так уж получается, что оно никак не зависит от нашего мнения. Знаменитый английский проповедник XIX века Чарльз Спержен как-то сказал: «Нет никаких сомнений, что Бог избрал меня до того, как я пришел в этот мир. Дело в том, что если бы Он стал дожидаться, когда я появлюсь на свет, то уже никогда бы не остановил на мне свой выбор». Именно Бог избрал нас, а не мы выбрали Его. Господь Иисус сам сказал Своим ученикам во время Последней вечери: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал». В каких-то комментариях я прочел на этот счет следующую мысль. Тот факт, что Бог избрал нас, возлагает ответственность за сделанный выбор исключительно на Него. Тогда да и сейчас эта мысль кажется мне весьма ободряющей. Но Бог вовсе не тиран. Никто не избирается против своей воли, равно как никто не отвергается против своей воли. И еще. Бог прав во всем, что Он делает. В 9 главе своего послания к римлянам в 14 стихе апостол Павел задает такой вопрос. «Что же скажем? Неужели неправда у Бога?» И апостол сам отвечает на свой собственный вопрос твердым отрицанием. «Никак! Бог прав во всем, что Он делает». Нам нужно вернуться к состоянию, когда мы понимаем, что мы с вами не что иное, как Его творение. Причем мы не просто творение, но полностью развращенное творение. Я осознаю, что это весьма непопулярная мысль в наши дни. Мы предпочитаем гладить друг друга по голове, говоря, «какие мы все замечательные». Человек вынужден делать это, дабы поддержать себя и убедить себя в том, что он действительно не так уж плох. Но истина в том, что на самом деле мы находимся в состоянии противления нашему Богу. У истоков современной западной цивилизации стоит принцип, дающий право каждому отдельному человеку на изъявление своей воли и принятие решений. Даже будучи грешниками, мы имеем такое право. Почему? Да потому что ни один другой грешник не вправе принимать эти решения за меня. Вот что является истинной основой демократии. К сожалению, сегодня, в одни развитой демократии, политики все чаще и дальше уходят от этих истоков. Поэтому неудивительно, что демократия сегодня не работает, она терпит неудачу. Да никакая демократия и не будет возможна до тех пор, пока люди не начнут понимать принцип всеобщего владычества Бога, пока они не признают себя Его творением и не склонятся пред Ним. Может быть, вам не нравится это, но именно так все устроено. И Бог управляет этой вселенной. Поэтому вместо того, чтобы протестовать против такого положения вещей, я советую вам пасть перед Ним на колени и поблагодарить Его за то, что Он дал вам жизнь, что Он дал вам возможность, как свободному существу, принять решение прийти к Нему. Его приглашение по-прежнему звучит сегодня, как мы читаем в 37 стихе 7 главы Евангелия от Иоанна. «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Друг мой, ты чувствуешь жажду? Тогда приди ко Христу. Он стоит и ждет тебя, готовый принять. Но если у тебя нет этой жажды, тогда забудь об этом. Бог протягивает полное и бесплатное спасение всему погибающему миру. Он говорит людям: «Берите или уходите». Именно в этом проявляется истинная свобода. Мы можем либо выбрать его, либо отвергнуть его. Иного попросту не дано. Однако каждый человек обладает свободой делать одно или другое. Но для того, чтобы воспользоваться предоставленной ему Богом свободой, человек должен услышать слово Бога. Это фактическая основа. Люди должны услышать Евангелие. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего, пишет апостол Павел в 17 стихе 10 главы послания к римлянам. Это лишь естественная часть данного процесса, потому что имеется еще и сверхъестественная часть, ибо Слово Божье — это сверхъестественная книга. Бездействие Святого Духа, евангельская весть — это всего-навсего просто слова. Но с помощью Святого Духа Евангелие оказывается силой Божьей ко спасению всякому верующему, как пишет Павел в 1 главе послания к римлянам в 16 стихе. И в этом состоит работа Святого Духа. Сам Господь Иисус сказал об этом, и мы можем прочесть отрывок из 16 главы Евангелия от Иоанна, стихи с 7 по 11. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, и если пойду, то пришлю его к вам, и он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде». «О грехе, что не веруют в Меня, о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня, о суде же, что князь мира сего осужден». А вот как сам апостол Павел говорит об этом в 5 стихе изучаемой нами главы. Давайте прочтем этот стих. «Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами». Люди получают рождение свыше не через немощную человеческую плоть, не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек, как пишет апостол Петр в 23 стихе 1 главы своего первого послания. Именно это происходит, когда Дух Божий берет мои слова, слова обычного человека, и использует их. И эти простые слова внезапно обретают могущественную силу, творящую подлинные чудеса. Я могу привести вам множество примеров подобных чудес. Например, одна женщина написала мне, что когда она впервые настроила приемник на нашу волну, ее супруг в течение всей программы осыпал насмешками и злыми словами все, что доносилось из динамика. Но она продолжала слушать эти передачи, так что один раз ее муж вдруг начал вслух выражать свое мнение по поводу услышанному. А однажды, когда эта женщина забыла включить приемник вовремя, муж сам напомнил ей об этом. И, наконец, настал день, когда муж этой женщины преклонил колени прямо у радиоприемника и принял Христа как своего Спасителя. Друзья мои, если вы думаете, что это произошло из-за того, что я обладаю великим умением убеждать, вы ошибаетесь. Я совершенно лишен такого умения. Все дело в том, что Дух Божий может и будет использовать Божье Слово. В этом состоит наша уверенность. И напоследок я хочу сказать вам одну важную вещь. Я верю, что Библия является безошибочным и непогрешимым Словом Бога. Но не торопитесь писать мне, указывая на все так называемые проблемы или неточности текста. Я сам учился в семинарии, так что я прекрасно знаю обо всем этом. Мне даже приходилось читать лекции на данную тему. Но я принимаю Священное Писание как безошибочное Слово Бога, в котором сам Бог обращается к нам. Более того, я верю, что Дух Божий может использовать Слово Бога, чтобы проникнуть в наши сердца и в наши жизни, в результате чего эти жизни и эти сердца преображаются. Слава нашему Богу за это, друзья мои, и этой мыслью я хочу завершить нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами, всего вам доброго, до новых встреч.